говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Я вышел из храма. В Асафовском зале была собрана старшая братья монастыря, и среди нее Преосвященный Никодим с образом святителя Асафа в руках. Сделав несколько шагов мне навстречу, владыка обратился ко мне с пространной речью, в которой отметил промыслительную руку святителя в нашем роду и, в частности, в моей личной жизни, и в заключении просил меня принять дорогую мне икону святителя. Меня до крайности связывали и стесняли всякая представительность, участие в торжественных встречах, проводах и приемах, но когда эти церемонии обрушивались всею тяжестью на меня лично, когда меня обязывали отвечать на непрошенные мною речи, каких я не умел и не любил произносить, тогда я окончательно терялся. Однако речь Преосвященного Никодима была так длительна, а окружавшие его братья монастыря так жадно ожидала моего ответного слова, что я вынужден был сказать его, и, принимая от владыки образ, я обратился к нему с такими словами. «Ваше Преосвященство и достопочтимые братья обители святителя Асафа, промыслом Божиим и волею царскую, призванной к высокому церковно-государственному служению, я прежде вступления своего в должность приехал к вам, в вашу обитель, и спросить у святителя Асафа благословение на предлежащий сложный и ответственный труд, и обратился к угоднику Божию с молитвой о помощи в разумлении и наставлении. Истинное знание, а таковым является лишь знание духовное, обретается не в книгах, а там, где рождается умиление от ощущения живой связи с Богом, где растворяется окамененное нечувствие сердца, где созидается та религиозная настроенность, какая одна только в силах освещать жизненный путь человека, предостерегать его от ошибок, указывать должное направление и мыслям, и делам, и открывать единственно верные перспективы жизни. Вне света религиозной настроенности люди слепы, живут во тьме, сбиваются с истинного пути жизни. Вот почему каждый из нас, независимо от своего положения и своих обязанностей, должен всемерно стремиться к оживлению своей связи с Богом, развивать в себе религиозную настроенность и тем создавать ту почву, какая указана самим Богом для нашего нравственного совершенствования. В чем же значение религиозной настроенности? Только ли в том, что к религиозному человеку, выражаясь просто, пристает все доброе, и он сам делается добрым, тогда как человек нерелигиозный становится все более черствым и делается добычей дьявола? Нет, не только в этом, а и в том, что религиозная настроенность пробуждает нравственную ответственность пред Богом и устанавливает истинную природу наших отношений друг к другу. В этой области взаимных отношений между людьми царит наибольший хаос. Люди перестали понимать друг друга, сделались подозрительными и недоверчивыми, прониклись взаимную ненавистью и злобой, и все это только потому, что перестали ощущать в себе религиозную настроенность, только потому, что утратили сознание нравственной ответственности пред Богом и даже не допускают ее у других. Здесь источник взаимного непонимания и вражды, и того, что люди стали говорить на разных языках. Отсюда все те ужасы жизни, какие являют нам картины нашего времени. Если бы вы знали, чем должна была быть Россия и чем она стала, если бы у вас открылись духовные очи для того, чтобы увидеть, насколько далеко уклонилась Россия от пути, уготованного ей Богом, как тяжкие ее прегрешения, какие могут быть сведены к одному общему преступлению – замене божеских законов человеческими установлениями, то вы бы со дня на день ожидали справедливой кары Божией и молили бы Господа только о времени для покаяния. Было время, когда гражданские законы согласовывались с божескими, когда не только от низших, но и от высших должностных лиц требовалось соблюдение установленных церковью обрядов, когда требование религиозной настроенности было первым требованием, предъявлявшимся к каждому начальнику, когда даже сенаторами назначались только лица, неуклонно соблюдавшие посты православной церкви и бывавшие у исповеди и святого причастия. Так бережно охранялись божеские законы, так глубоко уважались начала нравственной ответственности пред Богом. Это время прошло. Указанные начала на протяжении веков постепенно заменялись новыми. Вместо нравственной ответственности стала выдвигаться ответственность юридическая. Человек стал бояться человека больше, чем Бога. Россия сбилась с пути и катится в бездну. Кто же может вовремя удержать ее от гибели? Где тот маяк, при свете которого можно найти поворотный пункт? Как твердыня, которую не одолеют и врата адовы, стоит православная церковь, озаряя светом истины каждого, кто приходит к ней, но еще мало иметь свет пред собою. Нужно иметь и глаза, чтобы его видеть. Нужно желать еще и смотреть на него. Еще мало держать в руках Евангелие. Нужно уметь прочитать его и иметь желание читать. И монастыри православные искони были очагами духовного света, научающими и возрождающими во мраке живущих, омывающими и очищающими погрязших в грехе. Оттуда шел свет истинного знания и в мир. Там создались и основы русской государственности, столь отличной от государственности западноевропейской. Но и это время уже прошло. Что являются собой монастыри нашего времени? Вам лучше знать об этом, чем мне. Ну и то, что я знаю, заставляет меня еще раз сказать вам: молитесь, чтобы Господь дал вам время хотя бы только для покаяния. Если вы не имеете силы идти путем своих предшественников и власти нравственной чистоты искоренять зло в мире, то хотя бы не вносите этого зла в ограду монастыря, в храм Божий, в свои келии. Оживляйте в своем сознании данные вам обеты Богу. А если не можете этого сделать, если не находите в себе сил нудить себя для сей цели, то вы совершите меньший грех, если покинете обитель. Поставленный на страже интересов церковно-государственных, обязанный охранять святыню от поругания, я буду зорко следить за мельчайшими проявлениями церковной жизни в России, дабы согласовать ее с требованиями, какие предъявляются к ней и со стороны церкви, и со стороны государства. Преклоняясь пред величием и святостью иноческой идеи, глубоко почитая монастырский уклад жизни, я не могу не видеть ни крайне тусклого выражения этой идеи, ни нарушения этого уклада и пренебрежения уставами. Ваша обитель, более чем какая-либо иная, останавливает мое внимание и требует моего попечения. В этом я вижу долг пред святителем Иосафом, понимаемый мною, однако, не только как заботу о внешнем благоустройстве обители, но и прежде всего как заботу о согласовании внутренней жизни обители с требованиями, предъявляемыми к ней церковью и нашедшими столь яркое выражение в жизни и деятельности великого угодника Божия, святителя Иосафа. Кончилась церемония встречи, и братья разошлись по келиям, а через полчаса вновь собрались в храме, где Преосвященный Никодим служил напутственный молебен, с акафистом, святителю Иосафу. По окончании молебна, простившись с владыкой и братьями монастыря, я в тот же день, 24 сентября, вернулся на вокзал в свой вагон, где и остался ночевать, с тем, чтобы на другой день утром выехать в Харьков, а оттуда в Петербург. Глава 36. Приезд в Харьков. Архиепископ Антоний и его викарий, епископ Старобельский Феодор, начальника Харьковского женского епархиального училища Гейцик. Я прибыл в Харьков 25 сентября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Архиепископ Антоний совершал литургию в храме Харьковской духовной семинарии, а его викарий, епископ Феодор Старобельский, в кафедральном соборе. Я направился в собор и, стараясь быть незамеченным, стал у входных дверей, подле свечного ящика. Однако, как я ни прятался, все же к концу литургии преосвященный Феодор, давно знавший меня, заметил меня, и после усиленных настояний я вынужден был пройти в алтарь, где на престоле увидел дорогой образ складень Божьей Матери. Я догадался, что владыка собирается готовить мне встречу, и мое настроение было до крайности тягостным. Я с беспокойством и тревогой взирал на азерянскую икону Божьей Матери, стоявшую в дорогом складне на престоле. После окончания литургии, когда собор уже почти опустел, преосвященный Феодор вышел на амвон, за ним следовал настоятель с образом Божьей Матери и сослуживший владыке духовенства. Ко мне подошел какой-то иеромонах и просил меня подойти к амвону. Преосвященный обратился ко мне с речью, поздравляя меня с высоким назначением и призывая Божие благословение на предстоявшие труды. Каждая подобная речь обычно грешит пристрастием. Я был вдвойне смущен как содержанием речи, так еще более тем, что она была обращена ко мне в соборе, где я не считал возможным отвечать на нее и рисковал очутиться в очень неловком положении. Прихожане, не знавшие об этой церемонии, покидали храм, и я мысленно желал, чтобы собор опустил к концу очень пространной речи владыки, дабы, в случае необходимости отвечать на нее, я бы мог чувствовать себя менее связанным. Закончив свою речь, преосвященный Феодор передал мне икону и, стоя на амвоне, ждал моего ответного слова. Окружавшее владыку духовенство также не собиралось уходить, оглядывая меня со всех сторон, ждали моей ответной речи. Делать было нечего, скрипя сердце, вызванный против воли к ответу, я сказал: «Ваше Преосвященство, призванный державную волею монарха к служению Церкви Божией, я, прежде чем приступить к исполнению возложенных на меня обязанностей, ездил за благословением в Белгород к святителю Иосафу, белгородскому чудотворцу. Вы первые встречаете меня на пути моего следования к месту нового служения и приветствуете в храме Божием, благословляя святой иконой Матери Божией. Благодарю Господа за все, благодарю вас за любовь вашу и благословение на труды сложные, ответственные, и пред Богом, и пред Царем, и пред совестью моею. Я вижу в тех приветствиях, какие получаю отовсюду, не только любовь друзей моих, но и желание их дать мне моральную поддержку, подкрепить мои духовные силы. Меня трогает это желание, однако будем помнить, как опасно искать эту поддержку извне, как опасно опираться на общественное мнение, а тем паче руководиться им. Нужно черпать свои силы не в помощи и ободрении извне, а в молитве к Богу, единственному источнику благодати, без которой и мы сами, и наша работа, как бы блестяще ни была с внешней стороны, духовно мертвы. Нужно развивать в себе ту внутреннюю религиозную настроенность, какая создается благодатную связью с Богом и Его святыми, и какая является не только источником духовной силы и энергии, но и источником действительного знания. Эта же настроенность чаще является уделом одиночества и страдания. Мы не должны бояться ни того, ни другого. Только страдание открывает духовное зрение, только горе великое научает правде жизни. Но будем бояться рукоплесканий, будем осторожны к внешности, ибо она обманчива, и всякий успех на ней основанный не может быть прочен, ибо не имеет под собою почвы. Там самообман, там великий соблазн, там источник духовной гордости, медленно и незаметно, но неминуемо и неизбежно разрушающий не только преследуемые идеалы, но и тех, кто к ним стремится. Только слепые не видят того, что делается вокруг. Какие грозные тучи покрыли небосклон, и с какой ураганную быстротою закрывают солнце, бледные лучи которого едва уже освещают нашу несчастную Россию. Воспользуемся же хотя этими бледными лучами, чтобы при свете их увидеть те страшные перспективы, какие рисуются духовному взору, дабы не быть застигнутыми врасплох. Более чем когда-либо нам надлежит удвоить нашу бдительность, чтобы быть в силах охранить интересы, нам веренные. Но чем и как мы можем отстоять их от расхищения со стороны озверевшего врага? В нашем распоряжении только одно орудие – сила нравственная. Если мы лишимся этой силы, победа останется за врагами, грозные признаки чего уже наблюдаются. А в чем заключается нравственная сила? Только ли в честности своего отношения к Богу и ближнему, только ли в самодовольном сознании, что мы не участвуем в том зле, какое видим вокруг себя? Нет, этого мало. Нет заслуги не делать зла. Нужно бороться с ним. И сила нравственная заключается в деятельной и активной защите христианского начала, вытесняемого из жизни, в борьбе с теми, кто вносит в государственную жизнь элементы разложения. Этой борьбы мы не видим, а видим восхищение, преклонение и соглашательство с так называемыми новыми требованиями жизни. Мы встретились с фактом присутствия духовенства в Думе и с еще более невероятным фактом разделения представителей церкви на партии. Мы слышим голос духовенства в общей массе голосов, идущих из лагеря прогрессистов, одурманивающих звонкими фразами нашу сбитую с толку молодежь и усыпляющих ее совесть. Все это мы видим и слышим, но, к сожалению, не видим и не слышим того властного голоса церкви, который бы указал на источник заразы и призывал к борьбе с нею. Взамен этого мы слышим обвинение оберпрокуратуры в том, что она держит церковь точно в плену и стесняет ее свободу. О какой свободе идет речь? Свободу духа никто не может отнять, и путь к святости всегда свободен. Если же мы сошли с этого пути, то потому что шли за жизнью, вместо того, чтобы вести жизнь за собою. Идеалы церкви не впереди, а позади, у подножия Голгофы. Если мы жаждем обновления, то должны вернуться назад. Принципы церковного, а следовательно и государственного управления, ибо церковность – основа государственности, вековечны и неизменны, не могут и не должны находиться в зависимости от отношения к ним со стороны тех, кто их забывает или не понимает. Пренебрежение этими принципами неизбежно ведет к величайшим государственным потрясениям и гибели государства. Книга правил, а не общественное мнение, должна лежать в основе наших программ, и нашу первейшую задачу составляет сообразоваться с ее велениями и руководствоваться ее указаниями. Бойтесь всего нового. Будьте совершенно убеждены в том, что это новое от врага на протяжении веков, работающего над подменой старых истин, провозглашенных Господом Иисусом Христом. Я давно знал и любил Преосвященного Феодора за его безграничное смирение. Робкий и застенчивый, сам попадавший в трудные положения и создававший их вокруг себя благодаря неумению ориентироваться в условиях момента, Преосвященный Феодор не пользовался расположением среди иерархов, ставивших ему в вину его излишнюю, по их мнению, атенцию к мирянам. Но здесь сказывалось не подобострастие к мирской власти, а смирение бывшего сельского священника, какое осталось за ним и по возведении его в сан епископа. Из собора я вместе с Преосвященным Федором проехал к архиепископу Антонию, у которого встретился с гостившим у него сербским епископом Варнавою. Затем я посетил начальницу женского епархиального училища Евгению Николаевну Гейцик, самую деятельную и энергичную мою сотрудницу в деле прославления святителей Асафа, гордость и красу Харьковской епархии, создавшую из ничего епархиальное училище, лучшее в России. К ней я еще вернусь позднее. Вечером того же дня я выехал в Петербург. Глава 37. Печать о моем назначении. Две недели моего отсутствия из Петербурга были достаточны для того, чтобы как столичные, так и провинциальные газеты уделили бы на своих столбцах всевозможные статьи по поводу моего назначения. Возвратясь домой, я увидел на своем письменном столе массу газетных вырезок, какие с интересом прочитывал. Так как меня мало кто знал, то и отзывы, в общем, были сдержанные, туманные и неопределенные. Только московские газеты нападали на меня, приводя мнение либеральных профессоров Московской духовной академии, глубокомысленно утверждавших, что для лица, призванного не только руководить церковно-государственную жизнью, но и устанавливать новые линии этой жизни в соответствии с выдвигаемыми жизнью «новыми» в кавычках требованиями, нужна большая широта, нужны понимание этих требований и желание идти им навстречу, чего от нового товарища оберпрокурора нельзя ожидать. В этом почтенные профессора были действительно правы, ибо «новые» в кавычках требования рассматривались мною сквозь призму старых понятий и производили на меня такое впечатление, какое обязывало меня не только не прислушиваться к ним, тем менее идти им навстречу, но наоборот вести с ними ожесточенную борьбу и безжалостно вырывать с корнем эти жидомасонские семена, засыпавшие все поле церковной и государственной жизни России. Изредка кое-где попадались и добрые отзывы, так что общее впечатление от газетных вырезок получилось у меня даже благоприятное, несмотря на массу неточностей и на то, что в них было много неправды. Но вот я приехал в Петербург, и ко мне стали стучаться репортеры столичных газет с неизменным вопросом, какова будет моя будущая программа. Странно было предлагать такой вопрос товарищу министра, не могущему иметь никаких самостоятельных программ. Я понимал, что этот вопрос был обращен ко мне не как к товарищу оберпрокурора, а имел личное значение, и что от ответа на этот вопрос зависела та позиция, какую пресса должна будет установить в отношении меня. Я сделал этот вывод не только потому, что являвшиеся ко мне репортеры были евреи, но и потому, что они сосредоточивали свой главный интерес на модных вопросах, волновавших общественность, и особенно настойчиво касались приходского вопроса, склоняя слово «демократизм» во всех падежах и связывая с обновлением приходской жизни свои преимущественные надежды. Я терпеливо слушал репортеров, а затем сказал им: «Нам нужна не демократизация, а христианизация общественной и государственной мысли и жизни. Нужно создание условий для закрепления христианских начал, вытесняемых из жизни на протяжении веков действиями, враждебными этим началам. Вот что нам нужно, и в этом моя программа». После этого я больше не видел ни одного репортера, а в газетах началась определенная, планомерная и систематическая травля. Стали появляться статьи, резко критиковавшие каждый мой шаг. Наиболее памятной для меня явилась статья типичного выразителя модных требований в области церковной жизни профессора Верховского, проводившего ту мысль, что лучше вовсе не высказывать своих убеждений, чем, высказывая их, отнимать всякую надежду на возможность обновления церковной жизни. Упрек был неоснователен, ибо стремился я к такому обновлению не менее горячо, чем профессор Верховский, только понимал сущность этого обновления иначе, чем он. Кто из нас был прав, показала живая церковь, воплотившая собою все тезисы как профессора Верховского, так и прочих передовых профессоров, не понимавших того, что прогресс в области церковной жизни возможен только после отмены Евангелия, являющуюся совершенную истину, какой нужно только следовать, но корректировать которую столько же глупо, сколько и преступно. В начале 1917 года мне пришлось познакомиться с профессором Верховским в Ростове, и он признался, что не написал бы своей статьи, если бы был раньше знаком с моими взглядами на церковно-государственные задачи. И за то спасибо. Я погружался все глубже в те глубины, где зарождалась общественная мысль, где выдавались аттестаты людям, стоявшим у власти, и намечались линии государственной жизни. И какую же огромную показалась мне сила печати, какими наивными и слепыми казались те, кто оценивал события текущей жизни с точки зрения внешних причин или видел в Распутине источник главного зла. Я чувствовал себя игрушкой в руках печати и знал, что скоро сделаюсь и ее жертвою. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Митрополит Сурожский Антоний. О подготовке к исповеди. Передача из цикла «Беседы на приходе». Запись 70-х годов прошлого века из личного архива Елены Львовны Майданович.
Из года в год мы собираемся дважды для того, чтобы провести тихий день, освобожденными от обычного хода жизни, перед лицом собственной совести, Божьей правды, жизни через заглавное «Же», перед лицом Бога. И первый вопрос, который я ставлю себе каждый раз, и на который я отвечаю каждый раз с возрастающим чувством тревоги и боли, это вопрос о том, какой плод от всего этого? Изо дня в день мы живем перед лицом Божиим. Изо дня в день мы взрослеем, а затем стареем. Мы слышим Евангелие. Проходят перед нами образы тысячи святых, из которых многие родные нам русские святые. Мы восхищаемся словами Христа. Душа затрепещет, проснется. И потом мы возвращаемся к той же серой, обессмысленной жизни. Мы просто продолжаем существовать, научаясь как-то дотерпеть жизнь, пока она у нас не отымется. И это так печально, потому что когда мы думаем о ранних христианах, вспоминаем святых, да вообще глядим вокруг себя на людей, проснувшихся внутренне и не дающих себе заснуть, не дающих себе окоченеть. Как они бывают прекрасны! Доносится на нас евангельское слово так звучно, так сильно. Эти слова говорил сам Христос. Не на русском языке, не на английском, не на славянском, но те же самые слова. И они насыщены всей силой, всей благодатью, всей личностью Сына Божия, который стал Сыном Человеческим. Они доносятся до нас мощным гудением, как колокол. И неужели они, как колокол, должны отзвучать и не принести плода? Мне сейчас вспоминается русское стихотворение. Не помню сейчас, чье. Вспоминается так. Может быть, я не полностью его вспомню сейчас. Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою. Звоном долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, раззвучи над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется и встряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение. И вот эти слова Христовы, как колокол доходит на нас, как звук колокола, нас будет. Но неужели только на одно мгновение? Когда мы смотрим на нашу жизнь, можем ли мы в ней узнать отзвук этого мощного колокола, который зовет нас к жизни. Или наши души остаются такими же безнадежно беспечальными и без надежды, и даже с потухшей печалью. Что их может разбудить? Что нас может потрясти? Скоро мы будем читать канон Андрея Крицкого. Там тоже есть слова. Бессильно Евангелие, напрасны пророчества. Неужели это о нас тоже можно сказать? И в течение большей части нашей жизни, и в течение остатка жизни, недолгого, может, остатка, потому что мы все под Богом ходим, и, как говорит служба похорон, и здоровые, и молодые умирают. Не только люди, прожившие долгую жизнь и естественно склоняющиеся к земле. Что же нам сделать? Какие слова найти? Я сейчас не о себе говорю, будто я ищу слова, потому что, конечно, человеческие слова никого не разбудят. Но как могут дойти слова Христовы до нас так, чтобы нас привести к жизни? И вот когда я задумаюсь над собой и над многими, кто приходит ко мне на исповедь, на беседу, уже много лет теперь, больше 30 лет здесь. Что меня поражает, это то, что как бы непроходимой гранью, стеной непробитной между нами и нами самими, между нами и жизнью, между нами и простором, и свободой, и радостью стоит сам человек, заграждая себе путь, потому что все внимание, большей частью каждого из нас, обращено на самого себя, на том, что он думает, на том, что он чувствует, на том, что он делает, на том, что ему человек сказал, доброе или злое, на том, что он ожидает от жизни, на том, что жизнь ему дала или украла от него. И все сводится к тому, что единственное слово, который звучит в нашей жизни, это слово «я». «Я сам», «я», «я» все время. «Моя жизнь тяжела», «меня обидели», «меня обошли», «я радуюсь» и так далее. И неудивительно после этого, и это, наверное, было так, с самого начала времен. Неудивительно после этого, что Христос первым условием для того, чтобы человек куда-то мог двинуться, вырваться из этого плена, ставит отречение от себя. Если кто хочет по мне идти, да отвержется себя, да возьмет крест свой и да грядет по мне. Но что значит это отречение от себя? Большей частью мы думаем, что отречься от себя – это значит устроить себе жизнь, лишенную радости, жизнь, где все является жертвой, где ничего не остается, что могло бы сердце согреть, ум озарить. И это не так. Потому что тот «я», от которого нам велено отречься, тот «я», который стоит непроходимой преградой между полнотой жизни и мной, это не весь «я». Это какой-то поверхностный, мелкий человек, который за собой заслоняет весь горизонт. Мелкий человек, который не дает мне самому быть тем большим человеком, которым я или каждый из нас мог бы быть и стать. Отвергнуть себя – это значит первым делом понять, что всю жизнь сосредоточить на том мелком человеке, которым мы являемся в повседневности, это значит свести жизнь к таким размерам, к такой тюремной узости, что в ней только можно задохнуться. И мы на самом деле в этой тюрьме задыхаемся. Первое, чему мы должны научиться – это когда в любом состоянии, при любых обстоятельствах, первая мысль – это «А что я?» Сказать себе «Отойди от меня, сатана! Отойди от меня, противник! Ты думаешь только о том, что земное, и не о том, что Божие. Отойди! Ты мне надоел. Неужели я буду еще, еще, еще в жизни видеть только себя самого? Склонять слово «я» по всем падежам. Сводить все только к тому, что для меня отрада, что для меня страх, что для меня горе, что для меня скука? Неужели вся жизнь может свестись к этому? Как она на самом деле сводится? Почему она и не жизнь? Почему она тоска, бесплодность для самого человека и для всех окружающих? Почему нам так скучно с самими собой, и почему другим так невыразимо скучно с нами? И вот первое, чему мы должны учиться, это при всех обстоятельствах себе сказать: отойди в сторону, дай мне вглядеться вдаль, в простор, в глубину. В этой большой, широкой, глубокой жизни и я найду себе место. Но жизнь во мне не найдет места. Можно человеку влиться в жизнь, но всю жизнь ограничить собой нельзя. Я помню, как-то я шел с одним человеком, русской, пожилой, горькой женщиной, по дорожке. И она все говорила, говорила, говорила только о том, как жизнь ее обошла, как люди ее обидели, как все бессмысленно, как все зло. И остановилась перед кустом колючек и говорит: вот жизнь, вот вся жизнь. А за этим кустом был весь простор южного берега Франции. Были горы, а за горами широкое море. Все облитое солнцем, все сияющее летним светом. И я помню, как я ей сказал: вот так вы на жизнь и смотрите. Только на этот колючий куст. И никогда вам не пришло в голову посмотреть через этот куст или мимо этого куста на всю эту даль, в которой вы живете, на всю эту необозримую красоту. И так и с жизнью ее было. Она видела только колючий куст. Но кто из нас этого не делает в той или другой мере? Когда мы молоды, нас увлекает наша сила, наше участие в жизни, наша реальная или мнимая способность строить жизнь. И поэтому мы сосредоточены на себе, на крепости своей, на возможностях своих. Потом проходят годы, и мы уже встретились с тем, что жизнь не гнется, что жизнь противится нашему усилию, что она ставит свои требования, что она не сдается, что не сдаются и люди вокруг нас, потому что они тоже хотят гнуть жизнь и строить по-своему, да не по-нашему. И мы тогда жестеем. Но жестея, мы продолжаем быть сосредоточенными на самих себе. Мы должны устоять. Мы должны победить. Мы должны проложить свой путь. И опять мы не видим ни жизни, ни людей вокруг себя. Проходим мимо каждого и всех. Мимо каждого события, потом, может быть, вспомним. А когда оно перед нами раскрывается, разверзается, мы его даже не видим. Мы только смотрим, что в нем есть такого, что можно использовать или что для нас опасно, вредно, страшно. А когда стареем, тогда начинаем уже или горько вспоминать то, что было, и с горечью думать о том, что могло бы быть, или уходим в себя и делаемся уже вполне для других бесплодными. Очень-очень мало людей, которые умеют стареть так, чтобы старость в своем роде была победой жизни, а не постепенным угасанием, которое завершится последним поражением смерти.
Вы слушали слово митрополита Сурожского Антония Блюма из цикла «Беседы на приходе» о подготовке к исповеди. Эта запись любезно предоставлена нашей радиостанции Еленой Львовной Майданович. Продолжение слушайте в следующую среду в это же время.